Как вы относитесь к тайнам? Любите тайны?
Очень.
Очень. Я знаю, что вот моя жена, где она? Она не любит тайны. Точнее, она не любит, когда она чувствует, что есть какая-то маленький какой-то секретик, который она не знает. Наверное, каждый из нас знает какие-нибудь тайны. Это могут быть маленькие тайны, это могут быть большие тайны. Когда мы слышим слово «тайна», часто возникает такое ощущение, что речь идет о чем-то скрытом. Иногда тайна несет что-то такое загадочное, что-то, чего мы не можем понять, или то, что мы не можем постигнуть. И часто мы пытаемся с помощью нашего разума разгадать или понять какую-то тайну. Представьте, что вам предстоит разгадать сложную головоломку, но, несмотря на все усилия, части картинки, они никак не складываются. И вот в такой-то момент вы находите ключевое звено, и с помощью этого ключевого звена эта картинка становится ясной. Точно так же в христианской вере есть одна великая тайна, которая была скрыта веками, но она была раскрыта в Иисусе Христе, она была раскрыта в Боговоплощении. Тайна, о которой апостол Павел пишет в послании к Тимофею 3:16, «Великая тайна благочестия». Это тайна, которая открывает перед нами глубину Божьего замысла. Это тайна, которая открывает путь к истинному благочестию и к нашему спасению. Эта тайна не просто теоретическая какая-то истина, а это живая реальность, изменяющая жизнь каждого верующего человека. Представьте себе, что вы знаете тайну. Представьте себе, что вы знаете тайну, которая касается смерти. Тайну, которая касается именно вашей смерти. Тайна, которая заключается в вашей смерти. Вы знаете, что эта тайна может спасти жизни миллионов людей, но для того, для этого эта тайна может раскрыться только после вашей смерти. Иначе, если она раскроется до вашей смерти, спасение не будет возможно. И важно понять, что речь, конечно же, идет не о вас, не о мне, а это история, это тайна о Иисусе Христе, это тайна о спасении человечества. Эта тайна может быть раскрыта только через Его смерть, потому что эта тайна, она заключается в Его смерти. Тайна, о которой я говорю, это тайна, скрытая в Евангелии Иисуса Христа, это тайна Боговоплощения. Сегодня мы поговорим с вами о том, что значит эта великая тайна воплощения Бога и как эта тайна изменяла и продолжает сегодня изменять наши жизни. Давайте откроем наши Библии и прочитаем вместе сегодняшний текст. Это первое послание к Тимофею 3:16. Павел пишет: «И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе». Название сегодняшней проповеди «Тайна Боговоплощения» – это ключ Евангелия. У меня записано второе название, еще у вас его нету. Христос – это центр истинной веры. Мы рассмотрим с вами сегодня два пункта и несколько подпунктов. Первый пункт – это значение тайны благочестия. Почему это тайна, почему великая и что такое благочестие. Второй пункт – Боговоплощение – это раскрытие тайны. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах и принят верой в мире, вознесся в славе. Посмотрите еще раз на наш текст. И начинается наш текст с буквы «И». и беспрекословно великое благочестие тайна. О чем говорит нам буква «И»? И говорит нам о том, что нам нужно с вами посмотреть в контекст, нам с вами нужно посмотреть, что написано выше по тексту. И в последний раз я проповедовал на эти стихи, которые написаны выше, 14-15. Наша последняя тема называлась «Церковь – это столб и утверждение истины». Я хотел бы с вами еще раз прочитать 16 стих в контексте. Давайте откроем, посмотрим еще раз 14-15-16 стих. Павел пишет здесь: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». И теперь «И». Беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе. Апостол Павел объясняет в этих стихах, что церковь в Божьем замысле, так называлась наша тема последний раз, это дом Бога живого, и что церковь это столб и утверждение истины. И в последний раз мы с вами говорили о том, что церковь сама по себе, она не является истиной. Церковь, она не придумывает какие-то новые истины, а церковь провозглашает Божьи истины. Так, чудо техники, извиняюсь. Итак, церковь провозглашает Божьи истины, которые Бог дал в Своем Слове. В последний раз мы говорили с вами о том, что такое истина. Кто помнит, что такое истина? Библия учит нас, что Бог, сам Бог является, Он есть истина. Мы с вами последний раз рассматривали, что Иисус Христос есть истина. Слово Божие – это есть истина. И Евангелие Иисуса Христа – это истина. В Библии истина – это сам Бог, это Его Слово, Его праведность и нравственный закон, который мы должны с вами исполнять. Истина – это то, что открывает нам путь ко спасению, освобождает нас от лжи и греха, а также истина является основой наших отношений с Богом и друг с другом. В последний раз мы говорили с вами о том, что церковь – это столб и утверждение Божьей истины, что церковь призвана, призвана поддерживать эту истину через четыре основные практики. Помните, мы с вами видели картинку столбы и четыре практики, как четыре из таких столба, которые поддерживают Божью истину. Это провозглашать истину, Евангелие, передавать истину, ученичество, хранить и защищать истину, апологетика, жить по истине. Это практическое следование за Христом. Итак, в 14-15 стихах Павел говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. А в 16 стихе Павел обозначает сущность, он обозначает корень, он обозначает центр всей этой истины. Центр этой истины заключается в том, что это беспрекословно великое благочестие, тайна, что Бог явился во плоти. 16 стих – это центральная мысль не только послания к Тимофею, но и всего Нового Завета. Это центральная мысль всей Библии в общем. Если мы посмотрим еще раз на наш текст, после буквы «И», которая связывает 14, 15 и 16 стих, Павел использует слово, которое подчеркивает, которое утверждает именно то, что он хочет сказать. Здесь слово «беспрекословно» и «беспрекословно» – великое благочестие тайна. Слово «беспрекословно» переводится также по общему признанию, оно переводится как бесспорно и неопровержимо. То есть это то, с чем никто не может поспорить. Это то, что никто не может опровергнуть. Многие богословы считают, что 16 стих – это гимн, это знаменитая песня, которая постоянно пелась христианами, гимн, который указывал именно на сущность того, во что верят христиане. 16 стих – это как символ христианской веры. Итак, мы начнем с нашего первого пункта – значение тайны благочестия. Первый пункт – почему это тайна? Некоторые истины о Боге были, и они остаются сегодня еще скрыты от людей. В книге Второзакония 29:29 сказано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим». Да, то есть тайны, все, что сокрытое, оно принадлежит Господу. Это подтверждает, что Бог имеет право скрывать определенные вещи, но также и Он открывает нам их, когда это нужно для того, чтобы мы могли действительно получить спасение, для того, чтобы мы могли возрасти в познании Его. Бог открывает нам их тогда, когда мы можем их понять. Бог в своем великом плане спасения, Он решил, что многие истины будут скрыты от людей до определенного времени. Это позволяет человеку расти в познании и понимании его воли по мере того, как его откровение раскрывается и может быть со стороны человека быть понятым. Представьте себе, что учитель математики начинает рассказывать первокласснику какие-нибудь сложные схемы, синус, косинус, рисовать ему какие-нибудь формулы. Это было бы абсолютно глупо и бессмысленно, потому что первоклассник еще не знает о простых самых основ, не знает цифр, не знает чисел. Также мы сначала должны научиться читать, считать, понимать простые вещи, а потом уже постепенно двигаться к более сложным темам. Сначала Бог открывает нам простые истины, которые мы можем понять, а затем, когда наше сердце и разум готовы, Он раскрывает более глубокие вещи. И самый большой пример, который мы до сих пор с вами, мы его сегодня слышим, знаем, но мы его не можем до конца понять, это боговоплощение. Эта истина была скрыта до того времени, когда пришел сам Христос, потому что люди не могли понять, они не могли бы это принять, этот великий замысел раньше. И я уже говорил, что и сегодня многие не принимают. Тайна, о которой говорит Павел, это Евангелие, благая весть о спасении людей от вечной погибели за грехопадение. Эта тайна была раскрыта в Иисусе Христе, но не сразу. Эта тайна была раскрыта в трех этапах. Сначала рождение Христа, потом смерть Христа на кресте и воскресение Христа. И эта тайна не могла быть раскрыта до исполнения всех этих трех этапов. Посмотрите, первое послание к Коринфянам 2:6-8 Павел поясняет также, почему. Он здесь пишет: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего проходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал». И он поясняет, почему. «Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Павел говорит, что эта тайна была скрыта от мировых властей, ибо если бы они познали, то не распяли бы Господа славы. А если бы не распяли Господа славы, тогда бы не было спасения. Да, люди у креста кричали: «Сойди из креста! Если ты Бог, сойди из креста!» И Христос имел всякую власть сойти из креста, но тогда не было бы спасения. С одной стороны, эта тайна сегодня раскрыта, и эта тайна сегодня действует. Бог сегодня спасает людей. Но с другой стороны, для множества людей до сегодняшнего дня эта тайна все-таки еще остается тайной. Почему? Из-за неверия, из-за нежелания поверить и довериться Божьей истине. Люди пытаются все понять своей собственной человеческой логикой, но проблема в том, что наша человеческая логика, во-первых, ограничена нашим физическим миром. Многие люди не могут понять или принять Божью истину, потому что она выходит за рамки, за пределы человеческого разума. Она выходит за рамки человеческой логики. И во-вторых, наша логика, наша мудрость, она заражена грехом. В послании к Римлянам 3:23 написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». В послании к Коринфянам 1:18-21 написано: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, насмехание, а для нас, спасаемых, это сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасать верующих. Основным ключом к пониманию Божьих истин является вера. Без веры тайна остается недоступной и непостижимой. В послании к Евреям 11:6 написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Таким образом, тайна Боговоплощения раскрывается только тем, кто верит и открывает свое сердце для Божьего откровения. Следующий вопрос: почему великая? Почему эта тайна великая? И беспрекословно великая благочестие тайна. Слово «великая» на греческом языке звучит «мега». «Мега» обозначает «огромная», «великая». То есть это «огромная», «великая» в смысле в масштабе, в ее значении и ее возвышенности. Один богослов пишет: «Павел как бы цитирует отрывок из древнего гимна, проповедующего Христа, который есть средоточие, который есть центр этой тайны». А в послании к Колоссянам 1:27 Павел пишет: «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Тайна Боговоплощения, она велика, потому что она затрагивает сердцевину Божьего замысла спасения. Бог становится человеком, чтобы спасти человечество. Бог становится человеком, чтобы спасти человечество. Это откровение изменяет все. Оно изменяет наше восприятие на мир, оно изменяет наше восприятие на Бога и наше восприятие на сегодняшнее спасение, которое Бог предлагает нам. Величие этой тайны в ее масштабе и в том, что она раскрывает неизмеримую любовь и неизмеримую мудрость Бога. Как бесконечно велик Бог, так и бесконечно велика Его тайна. Еще раз, как бесконечно велик Бог, так и бесконечно велика Его тайна. Евангелие – это тайна, которую трудно понять человеческим разумом, потому что она выше человеческого понимания. Эта тайна не философская, не научная, она помогает людям жить и поступать свято и праведно. И по своей сути превосходит все учения этого мира. Эта тайна великая, потому что она ведет людей ко спасению. Эта тайна великая, потому что у нее великая, бесконечная цель. Это цель пребывания в бесконечности с Богом, в Его бесконечной любви. И последнее. Для достижения этой цели вел великий путь через Голгофу. Третий вопрос. Что такое благочестие? Мы с вами видим, что это тайна. Мы с вами видим, что это великая тайна. Давайте посмотрим, что обозначает благочестие. Благочестие переводится как богопочитание, богопочтение, глубокое уважение, благоговение или богобоязненность. Слово благочестие, прежде всего, оно относится к Иисусу Христу. Иисус Христос, Он и есть выражение благочестия. Оно выражается в Иисусе Христе. Оно относится к Его отношению с Богом Отцом, к Его послушанию и верности Богу Отцу. В послании к филиппийцам говорится, Филиппийцам 2:6-8, что Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Здесь мы видим, что Иисус, будучи Сам Богом, смирил Себя и в полном послушании исполнил волю Отца. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус – это пример истинного благочестия, которому мы должны с вами следовать и подражать в нашей жизни. Через наше покаяние мы с вами соединяемся с Иисусом Христом. И поэтому благочестие, оно относится, во-первых, конечно же, к воплощению Иисуса Христа, но, во-вторых, благочестие относится к верующим, к спасенным, которые стали благочестивыми благодаря Христу и Его действию в их жизни. Благочестие Христа, оно вменяется, оно засчитывается верующим, которые отдали свою жизнь Богу и живут в послушании и в мире с Богом. Я выписал три определения, что значит благочестие. Благочестие – это глубокое почтение к Богу, которое проявляется в наших поступках, словах и действиях. Второе. Благочестие – это не просто внешняя религиозная практика, а искреннее сердечное отношение к Богу, которое изменяет нашу жизнь и ведет к праведному поведению в повседневной жизни. И третье. Благочестие – это искреннее смирение к святости, стремление к святости и послушанию, исходящее из глубокой любви к Богу. Эти три определения, они помогают нам понять, что такое благочестие. Что оно не ограничивается только внешними действиями, а связано с истинным состоянием нашего сердца, основанным на любви и послушании Богу. И я еще раз повторю третье определение. Благочестие – это искреннее стремление к святости и послушанию, исходящее из глубокой любви к Богу. Почему это так важно? Потому что существует еще и ложное благочестие. Есть религиозные люди, которые выдают свою религиозность за благочестие. Но это не одно и то же. Религиозность – это не благочестие, потому что религиозность часто мотивируется не любовью к Богу, не тем, что человек знает Бога, боится Бога, а желанием угодить себе. Посмотрите, какой я благочестивый. Помимо этого, люди могут следовать религиозным обрядам, могут исполнять какие-нибудь религиозные формы, чтобы не чувствовать себя плохими или из страха перед наказанием. Но это не истинное благочестие. Такое благочестие лишь внешне, оно не изменяет сердце и не ведет к истинному поклонению. Такое благочестие, оно пустое, потому что не исходит из Христа, это вообще никак не связано с благочестием, потому что истинное благочестие только во Христе, и без Христа нет благочестия. Итак, религиозные люди не имеют благочестия, и уж тем более его не имеют неверующие люди, которые отвергают Иисуса Христа, которые не просто отвергают, а даже подавляют Божью истину. В послании к Римлянам 1:18 написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И в последнее время благочестие будет все меньше и меньше выражаться в нашем мире. В послании к Тимофею, следующий стих, 4 глава, 1 стих написано, что «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Великое благочестие тайна также относится и к церкви, которая есть столб и утверждение истины. Задача церкви – исповедовать, жить, хранить истинное благочестие. Это выражается в наших с вами поступках в повседневной жизни. Павел говорит Тимофею 3:15, это то, что мы с вами должны делать. Он говорит, чтобы, если я замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Должно поступать благочестиво. В центре жизни церкви стоит Евангелие, а Евангелие – это и есть весть о Иисусе Христе, о Его делах. Мы с вами перейдем к нашему следующему пункту – раскрытие тайны. Боговоплощение, раскрытие тайны. Давайте еще раз прочитаем наш стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе». Великое благочестие тайна раскрывается здесь в 6 пунктах, которые мы с вами по отдельности рассмотрим. И начинается это с того, что Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Я думаю, что мы даже не можем себе представить вес, тяжелость этих слов. Тот, кто небо и землю сотворил, тот, кто всему дал дыхание и жизнь, тот, кто все содержит своей могущественной рукой, тот, кого не вмещают небеса, он явился во плоти. Суверенный, самодостаточный Бог явился во плоти. Но в этом тексте есть маленькая проблемка, а по факту проблемы вообще нету, а ее только пытаются сделать. Дело в том, что если вы откроете это место Писания на оригинальном греческом языке, то заметите, что первое слово там не «Бог», а «который» или «тот, кто». «Который явился во плоти». Зачем я это вам рассказываю? Потому что сегодня есть много лжеучителей, сегодня есть много лжерелигий, которые через YouTube, через общение на улице будут вам рассказывать ложную истину. Поэтому это так важно. Смотрите, у христиан на сегодняшний день имеется около 25 тысяч различных библейских рукописей. Есть более древние рукописи, которые датируются 1, 2, 3 веком, и есть более поздние рукописи, 4, 5, 6 век. Так вот, в более ранних рукописях стоит слово «ос», «который», а в более поздних стоит «теос», «бог». Это выглядит примерно так. «Ос», «который» и «теос», «бог». Некоторые люди цепляются за это слово, чтобы якобы доказать, что Иисус Христос не Бог. Они говорят, вот видите, вы переводите, что это Бог, а здесь написано «который» или «тот, кто». Но на самом деле это вообще не проблема. Первый аргумент, он немножко такой слабенький, текстовой аргумент, он говорит о том, что текстологи объясняют, они говорят, что возможно, что «ос» – это укороченная форма «теос», да, потому что они очень-очень похожи. Но смотрите, второй аргумент. Мы все с вами читаем перевод на русском языке, на украинском языке. И перевод, который мы читаем, это не дословный перевод, а смысловой перевод. Этот перевод переводит нам смысл того, что там написано. И поэтому независимо от того, написано там слово «ос» или «теос», в конечном итоге мы видим, что речь здесь идет о Боге. Речь идет о Боге и Иисусе Христе, который стал человеком, который пришел в этот мир во плоти. Лжеучение множества религий утверждает, что Иисус Христос – это не Бог. Кто-то говорит, это просто человек, кто-то говорит, это пророк, великий пророк, кто-то говорит, что это ангел. Эти лжеучения утверждают, что Иисус Христос, Он стал существовать в момент Его рождения. Зачастую Его сравнивают с Конфуцией, Буддой или Мухаммедом. Но это огромная ложь и это огромное богохульство. Слово «явился» переводится как «являть», «делать что-то невидимое явным», «открывать что-то», «показывать». «Явился» не означает «начал существовать» или «был сотворен», оно означает просто, что он стал видимым. Бог открыл себя, Бог показал себя во плоти. Какая тайна в том, что человек родился? Я родился, это тайна. Вы родились, это тайна. Можно было бы о человеке сказать, что его рождение – это беспрекословно великая мега-тайна. Даже если в начале не стоит слово «Бог» – «теос». Даже если. То мы с вами видим, что каждое слово этого стиха, оно наполнено божественностью Иисуса Христа. Еще раз, даже если в начале не стоит слово «Бог», каждое слово этого стиха, наполненное божественностью Иисуса Христа. Третий аргумент. Не только этот стих, но и вся Библия говорит о божественности Иисуса Христа, о вечном существовании Иисуса Христа. Мы с вами в последний раз уже приводили пример. У пророка Исаия написано, что имя младенца, который родится – Отец вечности. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Истина, истина говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь, я уже существовал». В разговоре с Филиппом Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна 14:9, Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» В 17 главе Евангелие от Иоанна в молитве к Отцу Иисус говорит: «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». И, конечно же, еще множество прямых указаний на божественность Иисуса Христа. Вся Библия говорит о божественности Иисуса Христа, как Ветхий Завет, так и Новый Завет. В Иисусе Христе невидимый Бог сделался видимым для человеческих глаз. В послании к Колоссянам написано, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И апостол Иоанн, он предупреждает нас, первое послание Иоанна 2:18, «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Дальше, 22-23 стих, он пишет: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Дьявол, он очень искусный лжец и обманщик. Слово «антихрист» – это не всегда «против». Это слово также можно привести как «взамен», «подмена». И очень часто дьявол не приходит, открыто не заявляет «я против Христа», а он подставляет нам ложного Христа, он подставляет нам антихриста. Он подставляет людям очень хорошую подделку, которая внешне выглядит похожа. Да, можно взять какой-нибудь телефон, который похож на настоящий, но сверху пластмасса, внутри ничего нету. Это просто пустышка. Они говорят, мы почитаем Христа, он великий пророк, пустышка. Другие говорят, мы любим Христа, ангела, пустышка. Третьи говорят, мы прославляем Христа как Бога, но только с маленькой буквы, сотворенного. Они прославляют пустышку. Все это ложный Христос, пустышка. Итак, великое благочестие, тайна – это Бог явился во плоти. Наш следующий пункт – оправдал себя в духе. Это также очень важное высказывание. Оно сливается с первым высказыванием и говорит нам о том, что наш Господь был человеком. Он был 100% Бог и 100% человек. Вы спросите меня, как это возможно? Я вам отвечу. Это великое благочестие, тайна. По своей человеческой природе он был в полной мере человеком, а по своей божественной природе он был в полной мере Богом. Еще раз, да, в нем обитала не частичка, не половина, не 90%, а вся полнота божества телесно, Колоссянам 2:9. Слово «оправдал» значит «объявил праведным». А в духе может иметь два значения. Или Павел имеет в виду дух самого Христа, тогда это означало бы, что Иисус оправдал себя, то есть был объявлен праведным по отношению своей духовной природы. Поэтому и отец говорит ему в Матфея 3:17, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евреям 7:26 написано, «Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Возможно также, что слово «дух» относится к оправданию Христа Святым Духом. То есть со стороны Святого Духа он получил оправдание. Его воскресение доказало его безгрешность. Если бы у него было бы хотя бы какой-нибудь маленький грех, он бы остался мертвым в наказании за этот грех. И подтверждение его совершенной праведности произошло, когда Святой Дух воскресил его из мертвых. Джон МакАртур поясняет, вполне может быть, что здесь Павел имеет в виду и то, и другое. Иисус Христос оправдал себя как своей божественной жизнью, послушанием Богу, которая показала его праведность, так и свидетельством со стороны, свидетельством Святого Духа, который подтвердил его праведность и воскресил его из мертвых. Оправдал себя в духе, мы можем увидеть в четырех пунктах, это крещение, это испытание дьяволом в пустыне, это смерть на Голгофском кресте и воскресение. Наш следующий подпункт – показал себя ангелом. Ангелы были свидетелями многих важных событий в жизни Иисуса, и они наблюдали за ним, и они служили ему. Ангелы присутствовали в день его рождения. Они служили ему после искушения в пустыне. Они укрепляли его во время молитвы в Гефсиманском саду. Ангел отворил камень от входа в его гробницу. Ангелы явились женщинам, утверждая, что Иисус Христос воскрес. Два ангела присутствовали при его вознесении на небо. Интересно, что ангелам касается не только святым ангелам, но также касается и падших ангелов. В послании Петра 3:18-20 написано, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедовал». Следующее раскрытие тайны – это «проповедан в народах». В Матфея 28:19-20 Иисус заповедовал своим ученикам, заповедовал и нам сегодня, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В Деянии апостолов 1:8 Иисус говорил своим ученикам, «Будьте мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и до края земли». Желание Христа было, чтобы по всему лицу земли не осталось ни одного народа без благой вести, чтобы все народы знали, что Иисус Христос – Спаситель всего мира». Да, сегодня существуют еще места на земле, где еще Евангелие не достигло их. Однако мы видим, что Бог видит эти нужды и в свое время обеспечит возможность для каждого человека во всем мире. Поэтому призыв Иисуса Христа от Матфея еще актуально звучит каждому из нас: «Идите и научите все народы». Апостол Павел пишет в послании к римлянам 10:15, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Со дня Пятидесятницы не перестает звучать весть о Христе, не перестает звучать проповедь о том, как Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Проповедь о жертве Христа, проповедь о любви Христа, о бесконечной Божьей любви в Иисусе Христе. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Проповедь по всей земле привела к тому, что Христа принимают во всем мире. Следующий наш пункт – принят верой в мире. Иисус Христос не просто повелел «идите и научите», но также Он контролирует весь этот процесс с самого начала. Помните, что Он сказал Своим ученикам? Он говорит: «Меня гнали, и вас будут гнать». Но Он также добавил: «Меня слушают, и вас будут слушать». В послании к римлянам 10:17 написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Во время первой проповеди апостола Петра в Деяниях 2:41 написано, что 3000 человек уверовали в Иисуса Христа. В последующие дни Евангелие было принято еще тысячами людей. Сначала оно проповедовалось в Иудее, затем в Самарии, оно проповедовалось эфиопскому евнуху, язычнику Корнелию, и в конце концов Павел и его спутники понесли это Евангелие по всему миру. И это Евангелие сегодня, спустя 2000 лет, достигло меня, оно достигло также множества сидящих в этом зале. И, может быть, сегодня оно достигнет еще кого-нибудь, кто сегодня пришел на это богослужение. Последнее раскрытие тайны – это «вознесся в славе». Мэтью Генри пишет: «Это случилось прежде того, как он был принят верой в мире». Сначала он вознесся в славе, потом он был принят верой в мире. Но упоминается последним, потому что было завершением его победы, а также потому что здесь подразумевается не только сам акт его вознесения на небо, но и то, что он воссел одесную Бога, где пребывает вечно и ходатайствует за нас, имея всю власть на небе и на земле. Обратите внимание, написано, что он вознесся в славе. То есть слава пребывала на нем. Слово «слава» означает сияние, величие и честь и относится всегда к Богу. Посмотрите, что говорит Бог в Исаия 42:8. Он говорит: «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Здесь мы видим, что слава пребывает на Христе, потому что Христос есть Бог. В послании к евреям 1:3 говорится: «Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Если мы еще раз посмотрим на наши пункты, то мы заметим три ключевых параллели. Первая параллель проводится между плотью и духом. Вторая – между ангелами и народами, между ангелами и людьми. И третья – между миром и славой, между землей и между небом. Что подтверждает, что это строки, скорее всего, действительно были взяты из какого-то знаменитого гимна, гимн, который указывал на сущность того, во что верили христиане. Это действительно был и есть, и остается сегодня символ христианской веры. мы подошли с вами к заключению. Джон МакАртур сказал об этом стихе. Это гимн в 6 строках обобщает все Евангелие. Бог стал человеком, умер за наши грехи, одержал победу над смертью. Его почитали ангелы, боялись демоны, и он вознесся на небеса. Эта благая весть была проповедана по всему миру, и многие уверовали в нее, и многие спаслись. Это суть вести, которую мы призваны с вами сегодня нести в мир. Название сегодняшней проповеди «Тайна Боговоплощения» – это ключ Евангелия. И мы рассмотрели с вами 2 пункта – значение тайны благочестия и боговоплощение – это раскрытие этой тайны. Мы с вами говорили о том, что церковь – это столб и утверждение истины. Какой истины? Истины боговоплощения, истины Евангелия. Истина состоит в том, что Бог 100% человек, Иисус 100% человек и 100% Бог. Тайна благочестия открылась 2000 лет назад, и хотя она для всех доступна, но не все сегодня ее принимают. И иногда ее не все принимают и отвергают из-за неверия, из-за нежелания, но и частично из-за того, что мы с вами молчим, что мы с вами еще не рассказали ее. Есть замечательная история о старой церкви в Англии. Когда-то в Англии была одна старая церковь, надпись на фасаде гласила «Мы проповедуем Христа распятого». Через некоторое время вырос плющ, это такая плетущееся растение, и закрыл последнее слово. Девиз уже гласил «Мы проповедуем Христа». Плющ разросся еще больше, и девиз теперь гласил «Мы проповедуем». И, наконец-то, плющ закрыл всю надпись, и церковь перестала существование. Такова судьба любой церкви, которая не выполняет своей миссии в мире. Мои дорогие, Бог открыл нам в Своем Сыне, Единородном Иисусе Христе, тайну, великую, беспрекословно великую тайну спасения. Бог открыл нам путь спасения. Иисус Христос сказал «Я есть путь и истина и жизнь». В Деянии апостолов написано, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись человека. Бог открыл нам эту тайну и дал нам задание провозглашать и защищать эту истину до Его пришествия. В Деяниях 1:10-11 написано, что вы смотрите на небо, это говорит ангел к ученикам, сей Иисус, вознесшийся от нас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Пусть эта истина укрепляет нас и мотивирует нас жить благочестиво. В каждом дне, которым нам еще дарит Господь, пусть она побуждает нас нести Евангелие, чтобы как можно больше людей услышали великую, благую тайну Евангелия и поняли ее, и приняли ее. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Великий наш, всемогущий наш Господь и наш Бог, мы славим и благодарим Тебя за эту великую благочестие, тайну, что Ты, наш Бог, наш Творец, наш Спаситель, пришел в этот мир в Иисусе Христе и даровал нам спасение на Голгофском кресте. Спасибо и слава Тебе, Господи, что Ты открываешь нам эту тайну. Спасибо Тебе, что Ты открываешь, стараешь нам понять, что Ты, Иисус Христос, пришел в этот мир и понес на Голгофском кресте наши болезни, наши немощи, наши грехи. Спасибо и слава Тебе, Господи, за то, что Ты искупил нас, и мы сегодня дети Твои. Спасибо Тебе, что мы можем радоваться нашему спасению, можем радоваться тому, что нашу вечность мы будем проводить с Тобой в Твоей любви. Я прошу, молю Тебя, Господи, благослови нас, чтобы и мы были благословением, чтобы мы не молчали, чтобы мы проповедовали эту великую благочестие тайну, чтобы мы твердо стояли в этой тайне, что Ты, великий Бог, стал человеком. Благослови нас и защити нас от лжеучения, и спаси еще множество людей. Я славлю и благодарю Тебя во имя Иисуса Христа, я молюсь. Аминь.